перевод стиха. Жители райских планет били в литавры, гандхарвы танцевали и пели, а великие мудрецы вместе с обитателями Чаранолоки и Сидолоки возносили молитвы Верховной Личности Бога Пурушоттами. Комментария нет. Текста 3-4. Йосау граха савай садья парамашчарья рупадрик мукто девала шапена хур гандхарва саттама пранамья шира садхишам муттама шлокам авьяям агаята яшодхама киртанья гуна садкатам. Некогда из-за проклятия, посланного Девалой Муни, царь Хуху, лучший из гантаров, превратился в крокодила. Теперь, когда его спас сам Господь, Верховная Личность, он вновь обрел необычайно прекрасный облик гантарва. Понимая, по чьей милости это произошло, он почтительно склонился перед Господом и вознес ему молитвы, в которых восславил его как изначальную Верховную Личность, прославляемую в самых лучших стихах. Комментарий Шрилы Прабхупады. О том, как гандхарв превратился в крокодила, будет рассказано позже. Проклятие, из-за которого он оказался в таком положении, на деле обернулось благословением. Не следует возмущаться, когда святой проклинает кого-то, ибо такое проклятие всегда несет в себе благословение. Гандхарв обладал складом ума, свойственным обитателю рая. Ему потребовалось бы много миллионов лет, чтобы получить возможность лицезреть Верховного Господа. Но поскольку его проклял Девала Риши, он превратился в крокодила, и после всего одной жизни ему посчастливилось встретиться с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, что позволило ему в конце концов перенестись в духовный мир и стать там одним из приближенных Господа. Точно так же и Гаджендра обрел спасение, когда Верховный Господь снял с него проклятие, наложенное Агасти Муни. Недурдудупхайо дивья гантарва нандриту джагу ришая чаранаси да туштуву пурушоттамам. Жители райских планет били в литавры, гантарвы танцевали и пели, а великие мудрецы вместе с обитателями Чаранолоки и Сидолоки возносили молитвы Верховной Личности Бога Пурушоттами. Некогда из-за проклятия, посланного Девалой Муни, царь Хуху, лучший из гантарвов, превратился в крокодила. Теперь, когда его спас сам Господь, Верховная Личность, он вновь обрел необычайно прекрасный облик гандхарва. Понимая, по чьей милости это произошло, он почтительно склонился перед Господом и вознес ему молитвы, в которых восславил его как изначальную Верховную Личность, прославляемую в самых лучших стихах. Гаджендра возвращается в духовный мир. Песня 8, глава 4, тексты 2, 4. Здесь описывается присутствие Господа, его деяния описываются. Этому предшествовали события, то есть очень трудная ситуация случилась с царем Гаджендрой, царем слонов. И там это подробно описывается, каким образом Гаджендра он достиг сознания Кришны, проходя через самые трудные обстоятельства, на самом деле. Он боролся за жизнь. И в каком-то смысле эта ситуация, она распространена на всех живых существ в этом мире, все борются за жизнь. Кто-то, может быть, осознает это, кто-то нет, но такой факт, обстоятельства таковы, что каждому нужно выжить. Но Прабхупада объясняет, никто не сможет выжить в этом мире, потому что это мир смерти, все проигрывают. Вот он так это видит, Шрила Прабхупада. Но какая-то временная победа может быть. Конечно, можем одерживать какие-то временные победы, можем бороться за жизнь с помощью науки, техники, медицины. Проще можем как-то украсить свою жизнь на это время, небольшое время, промежуток, несколько десятков лет. Мы хотим прожить полноценной жизнью. Таковы наши желания. Но, собственно говоря, это выживание. Жизнь не может быть полноценной, если она наполнена беспокойствами. Как мы видели, поведение животных. Есть такие фильмы, которые показывают, как живут животные, рыбы, птицы, как они живут в природе. И кажется, что они живут в раю сначала. ну, природа. Так чисто все. Это вода, земля, растения. Тут же пища у них находится какая-то. Но если мы немножко внимательно присмотримся, мы увидим, что каждое действие, каждое движение живых существ в этом мире, оно наполнено беспокойством, на фоне страха протекает. Даже поесть не может живое существо спокойно, потому что всегда есть соперники, которые завидуют. Они борются за это. Птица, она быстро клюет и снова смотрит. Быстрый удар клювом делает, снова смотрит по сторонам. Если даже крупное животное что-то ест, и при звуке оно вздрагивает. Даже крупное животное, которое имеет какие-то силы. Мы говорим о психологии этих живых существ. И говорится, что страх, он является основой материального существования, как бы фоном. Даже когда мы счастливы, мы все равно боимся, что можем потерять это счастье. Насколько оно прочно, насколько оно долговечно, это счастье, мы не уверены. И позиция обычно такова, что мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Вот обычная позиция умонастроения. Поэтому мир называется кундха или мритюлока, место смерти и место беспокойств, потому что он временный. И более того, все, что мы приобретаем, обречено на то, что мы потеряем. Гарантированно. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег, говорится. В любом случае, мир временный. Поэтому, когда мы обладаем чем-то, беспокойства могут даже увеличиться. Увеличиваются. И чем больше мы обладаем каким-то состоянием, богатством, властью, и беспокойство только увеличивается. Мы видим, что люди, которые занимаются такими большими делами в материальном мире, они беспокоятся. То денег раз. Но... То есть нужно так разумно манипулировать, столько иметь разума, чтобы выжить, вот, удержаться на этом уровне. Также и здоровье, смотрите, чтобы просто поддержать крепкое, хорошее здоровье, нужно также уметь манипулировать. Если мы будем пресыщать органы чувств, понятно, что медицина говорит, будут болезни, не нужно переедать, нужно также ограничивать себя в каких-то вредных продуктах, не нужно слишком много курить, слишком много пить, слишком много общаться с женщинами и прочее. Вот какой-то должна быть мера, какая-то мера должна быть. Человек должен постоянно думать об этих границах, чтобы как-то удержать свой статус-кво, здоровье. Вот такой баланс найти. Это трудная задача. И очень-очень разумные материалисты, они вот именно таковы, что не могут найти баланс между всем этим. Как мы говорим своим языком, отрегулировать жизнь. Собственно, это есть в ведах. В Бхагавадгите есть такое понятие, регуляция. Оно очень важно. Уменьшает страдания. Если мы не отрегулируем жизнь, то страдания увеличатся. А если отрегулируем, они уменьшатся. Вот минимум страданий, значит, жизнь должна быть регулирована. В чем? Обычно это еда и сон, как правило. В основном две вещи. Если мы правильно питаемся и правильно спим, отдыхаем, то жизнь будет отрегулирована. Например, сон. Если мы спим слишком много, то эти сновидения, это состояние, оно будет накладываться в течение бодрствования, как бы затуманивает, затемняет сознание. И нам трудно будет разогнать свой ум, какую-то тонкую скорость, знаете, интуитивное вот это мышление. Или, как мы скажем, ясное сознание трудно иметь, потому что сон описывается как тамас. Это деятельность в тамасе. Такие вот иллюзии человек видит, не управляет, не контролирует ими, он там плывет по течению, вот что с ним происходит, он не знает, вот это тамас. И в течение ночи, когда человек видит много снов, слишком много снов, сознание затуманивается вот тамасом, носит с собой все это. Иногда мы видим такие явления, как сон и бодрствование людей как бы перемешиваются. Они ищут ответы в каких-то приметах, признаках во сне и наяву. Они вот туда ум устремляют, и тогда уже непонятно, где сон, где реальность. То есть поэтому веды говорят, что человек, он спит постоянно, если он не в сознании Кришны. Если он не в духовном сознании, то это просто разные виды сна. Также есть йоги, современные, имею в виду йоги, современные западные йоги, вот клубы йоги, где они пытаются расслабиться, релаксироваться, сосредоточиться, медитацию. и впадают в определенное состояние, когда они не помнят нескольких часов вообще. Они поражаются иногда, что прошло 2-3 часа, оказывается. Но я этого даже не заметил. Это было всего лишь полминуты, мне казалось. И считают, что это медитация. Прабхупада говорит, нет, это не медитация, это разновидность сна, опять же. Глубокий сон называется, когда вы не можете даже вести отсчет времени там. Глубокий сон, он считается состоянием выше, чем бодрствование. Вот сейчас мы бодрствуем. Мы видим этот мир, наполнен объектами чувств, отношениями, и это реальность в нашем понимании, но веды говорят, это не высшая реальность. Вот сон без сновидений, реальность выше. Почему? Потому что объекты чувств затмевают настоящую реальность. Мы видим, на самом деле, подобное нечто виртуальной реальности, этот мир, как бы покрывающий истину реальность. То есть за пределами этой реальности мы чувствуем, что есть нечто еще. То ли какой-то разум, вот этот Браман, то ли там Бог находится. Ну, то есть какие-то законы, которые за пределами этой материи и управляют этой материей. А материя — это лишь покрытие, виртуальная вот эта реальность, которую мы воспринимаем как объекты чувств, живых существ, взаимоотношения. Вот такой взгляд на эти вещи веды дают. И тогда как состояние глубокого сна, оно не открывает реальность еще, но уже не имеет покрытия. В этом состоянии выше человек. Поэтому вы увидите, если попадете в такое состояние глубокого сна, вы почувствуете, что вы очень быстро обновляетесь. Освежаетесь. Именно за этим они занимаются йогой, собственно говоря. Обычно с этой целью впасть в состояние вот такого вот сушупти, как бы, вот, бессознательного состояния, глубокого. И силы, и отдых очень быстро человек восстанавливает. Как бы регенерация. Очень мгновенно восстанавливает. 15 минут достаточно, чтобы выспаться за несколько ночей такого состояния. И вот это столько энергии есть в живом существе. И представьте, вся эта энергия, которую оно имеет внутри себя, вот потенциал такой, самовосстанавливается и даже жить вечно, как душа, она все это выпускает во внешний мир. Огромный расход энергии. Когда она говорит, когда она смотрит, она все это чувствует, переживает вот эту жизнь, энергию жизни, она расходуется напрасно. Поэтому считается, что состояние бодрствования ниже, чем состояние глубокого сна, в этом смысле слова. Но в том смысле, что там нет никакого восприятия, конечно, можно сказать, что это ниже, что вообще никакого представления не можем извлечь из этого, но это тоже ошибка. Представление можно извлечь из этого, если бы мы не имели ложных представлений. На самом деле, состояние сушупти не бывает бессознательным. Просто мы не знаем, что там делать. Например, как ученые, они вылетают в космос и говорят, там пусто. Пустота. И только совсем недавно, всего несколько лет назад, ученые обнаружили, что вот эта пустота, космическое пространство, не пустота, а эфир. Это материальный элемент, тонкий. А до этого считалось, что это просто пустое пространство. Пространство — это пусто. Но, наконец-то, не поняли, а как же в этой пустоте волны переносятся? Каким же образом в пустоте они могут переноситься? Какая же сила их удерживает там, переносит? И, то есть сейчас они догадались. И то же самое, когда мы попадаем в состояние сушупти, мы можем сказать, что это пусто, если мы не обучены действовать на том уровне. Поэтому, когда Будда говорит «пустота», он имеет в виду, обращается к материалистам. Для материалиста это пусто. Ну, так же, как мы говорим, если мы зайдем в какое-то помещение, там ничего нет, никого нет, и нет предметов увеселения, нет кресел, нет мебели, мы скажем, там пусто. То есть там нечего делать, другими словами. То есть я не могу там действовать, я не знаю, что там делать. Для меня там все равно, что там ничего нет. То есть не наполнено привычными образами, привычными ощущениями, то есть какими-то привычными желанными вещами, вот этих желаний, ответов на мои материальные желания там нет. Поэтому говорю, этот мир пуст. Так я утверждаю. Я его воспринимаю как? Как будто этого и нет. Всего несколько секунд, несколько часов переживаю за несколько секунд. Я не трачу никакой энергии, смотрите. Никакой энергии. Все сохраняется. Человек даже молодость сохраняет таким образом. Медитирует, они сохраняют энергию молодости. 80 лет у них все потенции сохранены у йогов, смотрите. Все. Потому что они впадают в это состояние. Это не медитация еще на высший объект, но определенная физическая как бы йога, вот эта гимнастика вот такая особая. Но Бхактивинода Тхакур говорил, что йога — это не гимнастика, у нее есть высшая цель. Мы должны различить вот в этом состоянии, научиться медитировать на высший объект, который не растрачивает наши силы понапрасну, а как заботливый отец, он это хранит, и нам же возвращает в обмене, обогащенном виде, как бы, в обогащенном виде, это называется, через ягью, через взаимоотношения с Богом. То есть мы вкладываем свою жизненную энергию, свои чувства, переживания, мы образ Бога устанавливаем, смотрим на Него именно, переживаем вот этот образ, и мы не теряем жизненную силу тогда. Когда-то я тяжело заболел, и врач пришла. Эта врач была интеллигентной женщиной, образованной, что-то даже слышала о сознании Кришны, какие-то книги читала. В общем, довольно она была развита интеллектуально и благочестива. Поэтому она не шокировалась, когда вошла в нашу комнату, увидела алтарь, там, все эти атрибуты. Есть люди, которые даже войти не могут в такую комнату. Они голову просовывают, и тут же выходят. Ну вот она не шокировалась, она как-то почувствовала, что это благоприятно для нее тоже. И она также экстрасенс, вот, руками лечит. И она провела какие-то сеансы со мной. Потом жена привела ее специально именно в алтарную и сказала, это вообще-то это божества, мы им поклоняемся. Это они были украшены короной, хорошо были освещены, был красивый алтарь, из дерева сделан. И, то есть там были красивый задний фон, вот изображение там тоже было, какой-то пейзаж. И короны, гирлянды, какие-то даже фрукты были. В общем, такой был алтарь красивый очень. И она стояла очень долго перед ним, сложенными ладонями, хотя никто об этом не говорил. И какое было заключение как врача? То есть она как экстрасенс наблюдала это все. Не как преданная, но как человек тонкий. Она сказала, зачем вызывать врача тогда? Вы можете лечиться, просто постояв перед ними. Просто постойте перед ними, и вы вылечитесь. Там такая энергия идет. Так же, как Хари Кришна мантра, такой феномен. Не надоедает, язык не устает, чем больше вы повторяете. Когда я ехал в поезде однажды, чтобы ко мне никто не подсаживался, преданные сказали проводнику, что и даже там начальнику поезда сказали, что это мула едет. Вот. И у него сейчас этот пост Рамазан соблюдает. Я даже не знал тогда, что это такое вообще. Поэтому к нему, пожалуйста, никого. И они перепугались там до смерти. Они уважают священников очень в Средней Азии. Нужно было двое суток ехать. Я двое суток мантру повторял. Сел, стал повторять мантру. Это были очень хорошие, конечно, дни, вот эти двое суток прекрасные. Выходить не хотелось, поезда в конце уже. Там так прижился, как в Святой Дхаме. И вот я всегда удивляюсь этому, что чем больше человек повторяет внимательно, тем больше сил приходит. Тем четче он произносит, тем яснее он осознает, как бы все наоборот. Как в материальном смысле слова мы пресыщаемся, устаем очень быстро. Но если мы возьмем какое-то слово, ну можно ли его долго повторять? Мы даже потеряем смысл через 5 минут. Побалуйтесь таким образом. Скажите «стул, стул, стул, стул», и через 5 минут вы уже не понимаете, что вообще произносите. Если даже смешно, все это звучит. Но когда мы повторяем «Хари Кришна», энергия прибывает, сознание очищается, все проясняется, просыпается человек. Также просад, то же самое. Мы можем один тот же просад есть каждый день, всегда будет праздник. Всегда. Даже если это каша будет, просто. Даже без масла. Все равно, если это просад, преданные обрадуются и будут есть с удовольствием. То есть не надоедают даже простые вещи в сознании Кришны. А один и тот же класс Бхагаватам, мы можем читать это заново, снова, снова, снова всю жизнь. Бхагавад-гиту, видите, как бы ничего нового нет. И в то же время всякий раз есть что-то новое. Поэтому мы приходим, слушаем, проповедуем сами, потому что все это обновляется заново. Как будто мы до этого и не изучали эту историю, как бы заново все это воспринимаем глубже. И вот этот путь в духовный мир, когда человек учится воспринимать духовные образы, духовные предметы, явления, деяния, они связаны с Богом. И Слонга Джедра, он интуитивно нашел этот путь. Если у нас есть вот гуру, например, или мы встречались с преданными, они нам указали, вот приходи к божествам, повторяй Хари Кришна, читай Бхагаватам, действуй таким образом, говори о Кришне, язык займи. И это как садхана бхакти, мы приняли от кого-то. То Гаджендра, он не принял ни от кого, видите. Ситуация такова, что он интуитивно получил знание внутри сердца. Чайтья гуру. То есть это знание было ему напомнено изнутри. В общем, мистический процесс. И говорится, что на самом деле каждое живое существо обладает духовным знанием, потому что оно душа. Мы с вами не исключение. Мы все духовны, и поэтому духовное знание, оно есть. Так же, как у нас есть материальное знание, даже если мы не имеем образования, мы знаем, что нужно делать в этом мире. Есть, спать, мы знаем. Обороняться, совокупляться, этому учить не нужно. Прабхупад смеялся над теми людьми, которые описывают эти сексуальную психологию. Фрейд очень тонко ее проанализировал, тоньше всех, наверное, Фрейд занимался этим. Он видел это, что даже между матерью и ребенком есть такие тончайшие отношения на сексуальной основе именно, что она есть основа наших отношений в этом мире. И поэтому Запад восхитился его открытием. Как тонко, глубоко Фрейд увидел эту психологию везде и во всем. И Прабхупаде представили философию Фрейда, он сказал, а что тут философское в этом и все? Даже если бы не было учения Фрейда, люди бы все равно знали, как все это делать. Даже животные обладают таким знанием. То есть что толку его описывать, если все это уже прекрасно умеют делать? Если все уже эксперты в этом отношении, в высшей степени. Только посмотрите, как природа действует тончайшим образом, как мужчины и женщины, они объединяются вместе. Законы совершенно тонкие. Вчера я повторял мантру перед салютом этим кинотеатром, перед лекцией. Было какое-то время, там шел фильм, еще заканчивался, я пошел на улицу, у меня оставались круги, стал повторять, ходя по тропинке. И тут какая-то территория была такая зимняя, знаете, красивая. Какая-то школа там, не знаю, и детвора. Ну, дети, может быть, лет 14, такие вот мальчики, девочки, они там играли. И что происходило? Девочки, они стояли под ножки мальчикам, пинали их, толкали, что-то говорили. Мальчики терпели, 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 потом бросились на девочек. Завалили их в снег. Начался визг, там, все прочее. И снова них пинают, потом мальчики снова заваливают. И так это продолжается, 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 продолжается. Вот такие игры. Однажды Прабхупада сидел за столом. Это в Индии, там было много мух. И вот мухи эти две, они совокуплялись прямо вот на глазах у Прабхупады. Они различают, святой на перемирии, кто... Нет проблем. Счастье в невежестве, то есть. И ученики, когда поняли, что Прабхупада смотрит, как мухи совокупляются, им было как-то неловко. Ну, духовный учитель, и вдруг перед ним кто-то совокупляется. То есть как это повлияет на ум, гуру? Может быть, ему лучше не смотреть на это? Но Прабхупада, он сразу всем показал, говорит, смотрите. Все смущения, понимаем. То есть они возбуждались при этой мысли. Прабхупада нет, он сказал, смотрите, вот эта самка, это самец. Самка, она играет, дразнит самца. Потом самец догоняет самку, и они совокупляются. Так чем же, говорит, человек отличается от мухи? Спросил Прабхупада. Видите? Зачем описывать все это? Это даже муха знает, как это делать. Является ли это наукой на самом деле? Наука описывается как наука взаимоотношений. Если уже люди имеют такие взаимоотношения в совершенстве, то зачем это описывать? Но вот посмотрите, даже если человек имеет такое привлечение к противоположному полу и стремится к нему, почему же он испытывает страдания впоследствии? Значит, неполная наука. Так вот о чем нужно думать. Теперь есть законы верности, честности, преданности, любви. То есть вот какие-то такие основы, вот это знание утрачено, вот это нужно описывать. Вот это нужно разъяснять, вот нужно обращаться к книгам, к философии, описывать. Что мы не имеем, какие отношения мы утратили, вот в чем наука. И сейчас высочайшая наука – это взаимоотношения с Богом, потому что она полностью утрачена. Остались только понятия, что вот есть Бог, душа, а взаимоотношений? Нет, никто не знает, что с Богом можно иметь супружеские отношения, например. Попробуйте, скажите кому-нибудь об этом. Камнями забросают. С Богом супружеские отношения, да вы что, кощунствуете? Дружеские отношения, родительские отношения, отношения слуги и господина. Обычно вот людей обучают принципу служения, он основополагающий. Но в ведах говорится, что есть 5 взаимоотношений, 5 раз. И они основаны на чувстве полной зависимости от Бога. Это основание, полной зависимости от Бога. И вот это и есть наука. Вот с этого начинается. Она должна ощутить свою зависимость не от этого материального мира, не от еды, не от сна, не от совокупления, не от обороны. Как думают материалисты, мы зависим от этих вещей. Если мы все это устроим, тогда наша жизнь будет полноценна. Нет, мы видим, жизнь становится полноценной, потому что нет еще взаимоотношений с высшим разумом. И поэтому это является высочайшей наукой. Наука взаимоотношений с Богом. Итак, слон Гаджендра, когда он попал в трудное состояние, у него пробудилось знание с прошлой жизни. Как мы сказали, он нашел инстинктивный выход. Многие люди обладают таким знанием и из трудной ситуации находят правильный выход. Когда именно в трудность попадают. Смотрите. время войны или послевоенные годы, очень тяжелые времена для людей. И это были самые лучшие времена взаимоотношений между людьми. Автоматически. Никто не говорил им, давайте будем как братья, будем вместе. Ситуация сплачивала людей, трудности, выживание сплачивали людей. Помогали друг другу, независимо от того, кто родственник и так далее. То есть вот это чувство, оно было очень сильным. То есть я спрашивал людей, которые именно воевали, и они говорили об этих вещах, даже говорили о том, как братались враги, какие это были чувства. На самом деле это было вот такое чувство родственное полностью. То есть друг, враг, такие изменчивые понятия вообще. И вот эта наука взаимоотношений, точно так же можно установить отношения с Богом интуитивно. Просто потому, что я в трудной ситуации, интуитивно я обращаюсь к Нему как к защитнику, как к покровителю, как тот, кто обладает силой, разумом, он способен устранить это препятствие. И затем я даже обещаю ему что-то. Один преданный, он уплыл в море, до сознания Кришны еще уплыл в море, а вернулся уже с сознающим Кришну. Имеется в виду не на корабле, а просто вплавь, он купался. Потому что начался какой-то шторм и отлив одновременно. Его стало с огромной силой уносить в открытое море. И он стал бороться с этой стихией и понял, что он не сможет. Вот как Слот Гаджендра, он вдруг понял. Он не одолеет крокодила в воде. Это не его родная стихия, и тут он не может проявить силу. А в воде крокодил сильнее оказался. Сначала он думал, нет, я слон. Что мне крокодил? Но выяснилось, нет, слон проигрывает в воде. И также этот преданный попал в свою неестественную стихию, водную стихию, он не может жить там. И он пытался бороться с ней. И вот эта борьба, нет, выживают те, кто чувствует себя там как дома, это его родная стихия должна быть. И он может жить там в шторм, в какую угодно погоду, но если это не родная стихия, нужно быть очень осторожным. Так же, как материальный мир, это не наша родная стихия, нужно быть очень осторожным. Здесь выжить невозможно на самом деле. И когда он понял, что он обречен, и никто не услышит его из-за этого шума, волн, ветра, ему было очень страшно. Он замолился Богу. Он говорит, я никогда не практиковал никакие молитвы. Но я сказал такую вещь, что обычно говорят люди в этот момент. Спаси меня. А я свою жизнь посвящу тебе, если выживу. Я вот отдаю свою жизнь взамен на это. Если ты спасешь меня, я посвящу эту жизнь тебе. И что произошло? Не так, что на Гаруде спустился на Нараяна, поднял его из воды на берег. Нет, нет. Он почувствовал огромный прилив сил. По спине пошли мурашки, какой-то жар, энергии. Он легко доплыл до берега. Он уже терял силы и тонул фактически. И вдруг он почувствовал силы и доплыл до берега. И он понял, что Бог спас его. И он думал, теперь как же выполнить обещанное? Куда пойти, где служить Богу? Это проблема была. Он совершенно не понимал этих вещей. Вот так вот вырвалось, знаете, и теперь в долгу оказался. На всю жизнь. Но и тем не менее он понял, что Бог-то есть, и надо отдать должное, иначе снова утону где-нибудь. Вот видите, вот такой страх, выживание. Человек понимает, что этот мир опасен, что он временен, что тут много страданий. Он помогает человека поддерживать в этом поиске в начале. Вначале страх может быть, ад, там, страдания, вот, помогают. Но позже страх не очень благородное чувство. Позже любовь именно проявляется. И вот когда он на улице встретил преданного, который показал ему книги Прабхупады, Бхагавадгиту, что-то еще, он думал, ну а как понять, истинная религия или не истинная? Вот я, конечно, ищу возможность, я отдал обещание какое-то. А как же мне это, все книги изучать нужно, что ли? Ну, то есть, трудное дело. Он взял книгу Прабхупады, посмотрел на обложку, и по спине пошли мурашки. И опять наполнился такой силой. Ага, он подумал, это знак. Я должен купить эти книги. Купил все эти книги, стал преданным. И до сих пор он служит Кришне, не жалеет. Он счастлив. То есть это интуитивное знание, то, что сделал Гаджендра, оно с прошлой жизни. Интуиция — это не что иное, как память. То есть это было уже когда-то. Вот разум — это другое. Он даже важнее, чем интуиция в каком-то смысле. Потому что разум может найти правильный выход, даже если это с ним не происходило. Если сильный разум. Поэтому будхи-йога — это не развитие даже интуиции, а развитие разума больше. Но если есть разум, то обычно есть интуиция. Потому что разум — это также означает память, способность помнить. Одна из его функций. И, конечно же, с нами это было. Мы же духовные существа. мы были в духовном мире когда-то. Это очень-очень давно. Но впечатление мы храним до сих пор, вечное впечатление о Кришне. Каким образом? Ведь все знают Кришну. Абсолютно каждый человек знает Кришну. И даже не человек знает Кришну. Вы скажете, каким образом? Так же, как ребенок и мать есть, вот эта вот сексуально тонкая энергия, она все равно есть там. Также на духовном уровне мы все равно связаны с Кришной. Каким образом? Мы его имитируем. Знаете, мы о нем ничего не слышали, никогда не видели, никогда не изучали, может быть, но мы себя ведем, как Кришна. Он в нас. Мы имитируем Бога. Кто такой Бог? Обладатель. Бог, богатство — это синонимы. Шесть достояний. Красота, сила, слава, отречение, знание. Это что атрибуты честь? То есть он обладает этими всеми атрибутами, достояниями. И мы же стремимся туда же, мы тоже стремимся обладать всем, что в поле нашего зрения. Это имитация позиции Бога. То есть мы чувствуем себя Кришной в этом мире. Хотя ничего не знаем о нем, кажется. Посмотрите на себя. Вот каждый является Кришной уже. Но почему же тогда он страдает? Потому что он имитирует это положение. На самом деле я не Кришна, я слуга Кришны. Я Кришна качественно, а количественно мы разные. Поэтому пока я не пойму свою вот эту незначительность, вот свое такое маленькое зависимое положение от Кришны, я не смогу почувствовать вот это полноценное существование. Полноценное существование означает, что мы вместе с Богом. Когда-то Прабхупад был на прогулке, и собака там бегала. Как это, бродяга? Там поищет, тут поищет, вздрагивает, оглядывается. Вот так они себя ведут. Кундха, мритюлока, живет, выживает, живое существо. И хозяин вышел из дома какого-то с маленькой собачкой. Такая баллонка, знаете, красивая, мытая такая, причесанная, ухоженная, смелая. Этот пес здоровый, такой большой, знаете, вот, нервный. Уже у него там шизофрения развивается наверняка. Такой жизни. Столько стрессов. Ухо порвано одно. Глаз косит. Годы уже берут свое. Не шутка. Эта резвая молодая баллонка, маленькая, она атаковала. Это большого пса. И этот убежал. Ну, Прабхупада всегда замечал такие явления. Посмотрите, говорит, почему большая собака испугалась маленькую? Ну, ученики, как правило, они не отгадывали такие ответы в то время. Каждый что-то предлагал, говорил, что, наверное, она очень злая, эта маленькая, а этот добрый, наверное, пес. Прабхупада сказал, нет, просто у нее есть хозяин. Хозяин рядом стоит. Вот она и смелая, и сильная, и этот боится ее. Рядом хозяин большой. Крыша есть. Так, как говорят современные люди. Есть крыша, бояться нечего. Есть покровитель. Крыша и Кришна — это синонимы. В русском крыша, в санскрите Кришна. Покровительство, защита. Фактически это синоним. И таким образом, вот человек тоже, если он не имеет этой опоры защиты, он становится маленьким, оторванным. Вот как есть маленькие части тела. Они маленькие, но пока они связаны с телом, мы их не отличаем от тела вообще. Вот этот мизинец тоже я. Ты что меня трогаешь? Я говорю, не трогай. Я защищаю этот мизинец. Всего лишь маленькую часть тела, я думаю, что это я. Но если этот мизинец оторвать от тела, бросить, скажу, выбросьте это, мне не нужно больше. Это лишняя часть вообще. Никому не нужно. Что здесь валяются эти пальцы в храмовой комнате? Зачем вы принесли все это сюда? Бросаете мусор. Это просто мусор. И если человек отделяется от Бога в сознании, вот это сознание, есть сознание Кришны, есть сознание Майи, если он отделяет свое сознание, забывает о Боге и ищет прибежище в материальном мире, он как оторванная часть становится, лишняя, никому не нужная. Куда бы он ни пришел, везде беспокойство для него или других. И сам источник беспокойств, и ему приносит беспокойство. Потом он меняет места, он постоянно ищет какое-то место, как этот мусор, с места на место просто его вот переставляют. Ненужная, просто лишняя вещь какая-то. Это такая жизнь, как бы, бродяжническая. Из жизни в жизнь трансмигрируют разные формы жизни, день находит прибежище, вот такой вселенский закон. Оторванная маленькая частичка превращается в мусор. Но если эта часть связана с общим телом, с общим механизмом, то возникает чувство единения, сознание Бога. И тогда эта маленькая часть становится очень важной. в глазах Бога. И Бог лично защищает ее, дает ее свою силу и покровительство. И как это выражается? Человек как бы разделяет богатство, достояние Бога. Бог — это Отец? Конечно, Отец. Так он описан. Он Отец всех живых существ. И он самый богатый, самый сильный, самый умный, самый красивый, самый отреченный, самый прославленный. Это его достояние. И я его частичка, я наследую эти достояния. Столько же, сколько у Отца наследство, богатство, все это мое также. По закону наследства. Не меньше. То же самое. Я пользуюсь теми же самыми услугами, потому что я живу вместе с ним. В одном доме, в одной квартире, так сказать. Иногда они просто он одинаково относится. К корове корова обнимает одной рукой, другой рукой обнимает Радхарани. Все пользуются его достояниями. Нет никаких ограничений в духовном мире. Любая мысль, любое желание возможно. То есть в материальном мире, конечно, это не так. Тут большей частью всего невозможно. Поэтому если говорить о духовном, измерение для материалиста, он скажет, невозможно. Как такое можно поверить? Но то, что невозможно здесь, возможно в духе. В духе мы можем получить все, что угодно. К личным отношениям безграничные вещи. И мы можем через себя это пропустить, прожить. И так же, как мы через себя сейчас пропускаем материю, в форме пищи, в форме информации, в форме объектов зрения, вкусов, через себя мы пропускаем, так мы наслаждаемся жизнью, так мы устаем от жизни, так мы страдаем также от жизни. То точно так же нужно пропускать через себя духовную энергию. Слушать, пробовать на вкус ее, смотреть на божества и прочее. И таким образом человек обновляется. Как бы это состояние сушупти, оно становится наполненным. Это называется духовный мир. Наполненность. Пустоты нет. Нет, нужно наполнить ее важными, полезными духовными вещами. Но если материалисту скажу, там нет ничего любопытного, интересного, я не могу извлечь материальные выгоды из этого всего. Просто тратя время на воспевание мантр, приходя в храм, знаете, мне некогда. У меня же серьезная очень работа и ответственная очень. Это важнее. Как я могу тратить время на ежедневное посещение храма, допустим? И, конечно же, все важно. И то, другое важно. Но мы должны знать, что же первостепенная важность. Временные или вечные вещи, если мы взвесим на весах? Что же важнее? Ну, понятно, что вечные вещи, они важнее. Так вот, вся эта вера, она основывается на этом знании. Я есть вечная душа. Это есть я. А тело временно. И забота о теле тоже временно. И Бхагаватам призывает позаботиться об этом теле последний раз. Вот последнюю жизнь имеется в виду. Нужно заботиться. Но важно помнить. Мы заботимся последнюю жизнь об этом теле. И вот и все сознание Кришны. Мы тоже заботимся. Но просто с другим сознанием заботимся об этом. Мы заботимся о теле в сознании отречения. Моя последняя жизнь. Я возвращаюсь к Богу. Я есть дух, душа, его частичка. И тело я использую. Это прекрасный инструмент, чтобы развить такое сознание. Тело человеческое имеет разум человеческий. И он полезен. Поэтому я забочусь об этом теле, чтобы поддерживать вот этот здоровый разум, здоровую жизнь, сколько я могу. Но я это делаю последний раз. Не продлевая этого материального существования дальше. Не заботиться о новом материальном воплощении, не продлевая его, а как бы завершая это существование. И это будет самая достойная жизнь человеческая, если он будет так думать. Самая возвышенная человеческая жизнь, когда он живет в последний раз именно. Он делает все идеальным образом, на высочайшем уровне разума, с высочайшей нравственностью. Ну, таким образом, в отречении жизни она становится очень возвышенной. И Гаджендра, он именно в таком сознании находится. Он не хочет продлевать материального существования. Почему он обращается к Богу именно? Потому что в комментарии Прабхупада я объяснял, что на самом деле ему могли бы помочь и полубоги. Это был мир полубогов, где это происходило все. Он не был одинок, на самом деле. Мог бы обратиться к какому-то полубогу, и полубог тоже мог бы помочь ему. Но Гаджендра знал, что это лишь временная помощь. Не крокодил убивает его, и убивает время. Вот что он понял. Он был философом. Интуитивно он ощутил это. Дело не в крокодиле. Если не крокодил, то что-то другое. Но жизнь это временно в любом случае. Поэтому я рано или поздно все равно попаду в такую ситуацию. Если даже крокодила убрать, то все равно я не избавлен от смерти. А кто же может разорвать вообще этот цикл рождения смерти? Сам принцип смерти. Победить смерть хочу. И поскольку в прошлой жизни он был преданным, то он мог мыслить такими категориями. Он уже вложил какую-то ценность духовную в своей жизни в прошлом. И то, что мы сейчас делаем в сознании Кришны, это не пройдет даром, говорится. Даже малейшие усилия, маленькие усилия, прогресс не пропадет даром. И спасет от величайшей опасности в свое время. Величайшая опасность деградировать снова в низшие формы жизни. То есть продлевать вот это материальное существование, наполненное страданиями. Жизнь полностью бессмысленна без сознания Кришны. Она обретает лишь смысл из-за иллюзии ожиданий. Будущее людей интересует. Вот в будущем мы получим все это. Никакого будущего здесь нет. Будущее – это разрушение. Материальный мир создается, поддерживается, разрушается. Создается, поддерживается, разрушается. Будущего нет никакого больше. Это замкнутый цикл. И особенно, когда человек находится перед смертью, подобно Гаджендре, и у него уже нет будущего, вот тут он уже страдает. Вот тут он уже ощущает, как он страдает. Что эта иллюзия уходит. Он говорит, что материалисты умирают в страхе. Кришна говорит, я неумолимая смерть для материалистов. Я им показываю реальность в этот момент, что будущего у тебя нет. Все, что ты приобрел, ноль. Вся твоя жизнь потеряла цену, смотри, за одну секунду. Через 2-3 года тебя уже никто не вспомнит. Ты полностью бесполезно прожил свою жизнь. И это фактом становится. Тяжелым фактом ложится на сердце человек, который умирает и осознает этот момент. А другие думают, ну он просто старый, ему не повезло, да ему и пора уже. Ну мы-то молодые, ну у нас будущее. Все живут в будущем. Вот это иллюзия. И Гаджендра понял, что нет, будущее меня ждет не этот крокодил, так другой крокодил. Болезнь, все что угодно может быть. Но я в любом случае уйду из этого мира. И я хочу понять, как не попадать вообще в такую ситуацию. В принципе. И вот это в сознание отречения обратился к Богу и сказал, ты повелеваешь временем. Он вспомнил молитву с прошлой жизни. Бог есть Ишвара, великий контролирующий, имеющий абсолютную власть над живыми существами. И он любящий, он заботящийся, он друг живых существ. Так говорится в Бхагавадгите. Он не враг, он друг. И Гаджендра обратился к нему. Что он мог сделать? Он хотел сделать ему что-то приятное перед смертью своей. Вот он умирает, и он хочет что-то сделать приятное для Бога. Как-то удовлетворить его. Он сорвал хоботом цветок лотоса, в воде он находился. Там райские лотосы росли, эти запах на несколько миль, говорится, это чудесные лотосы. И он стал протягивать его хоботом, ну, терял силы и говорил, я предлагаю тебе любовь, я выражаю тебе почтение. Вот я умираю, но я выражаю тебе почтение в высшей силе, высшему духу. Я твоя маленькая частичка, твой слуга. Последний долг свой выполняю перед тобой. И Господь, наверное, не мог видеть это спокойно уже. Вот эти последние силы живого существа, и он их отдает в служение Богу. Он в таком отречении находится. И это тронуло его, он там появился. То есть это внутренняя энергия, видите? Не космический корабль, который там случайно пролетал. Это внутренняя энергия, эта связь возникла. Господь, наверное, почувствовал, что он должен быть там. Это его чистый преданный, зовет его. У него нет другого прибежища, только я могу помочь ему. Он все бросает, появляется там, мгновенно решает ситуацию. И, конечно, эта история, она трансцендентная, она имеет очень глубокий смысл. Можно вечно медитировать на эту лилу. Так же, как все эти игры Господа, Бхагавадгита, это тоже лила Господа. Все истории, которые описаны в Бхагаватам, мы увидим, что в течение всей жизни можно медитировать на них бесконечно. Это всегда будет актуально, всегда необходимо, всегда злободневно. Всегда мы находимся в ситуации слона Гаджендры. Всегда мы находимся в положении Арджуны. Всегда мы находимся в положении любого человека, который находится в материальном мире. Это все прекрасно описано в историях Бхагаватам. На все случаи жизни. Поэтому, говорится, Бхагаватам отвечает на все вопросы. Все проблемы решаются. Да, здесь описывается еще одна вещь, что восхваляли Гаджендру, когда увидели, что он сделал необычную вещь. То есть, каков же результат нашей жизни, достойной похвалы? Когда человек получает сознание Бога, то мы должны знать, что это высшее совершенство достиг человек. И можно сыпать цветы сверху. Можно прославлять такую личность. Вот Гандхарву это увидели. На кого они сыпали цветы? На Гаджендру? На животное. Это был слон, животное. Его прославляли как Бога фактически, на одном уровне. Почему? Бог явился ему. Все, это место становится святым, где Бог явился, хотя бы на секунду. Там сразу становятся храмы, там место паломничества, там бьют святые источники, там все очищается. И люди потом тысячи, миллионы лет ходят туда, пить эту воду, вспоминать игры Бога. На планете есть такие места. И что удивительно, это было связано с животным. Животное, слон, можно сделать мурти Гаджендры и поклоняться ему. Сейчас он в духовном мире. Сейчас он живет в духовном мире, он освобожден, как душа. Нет больше этого слона в его тело. Такой важный момент. Что мы трансформируемся. Вот это наше состояние, в котором мы сейчас живем, телесно, но временно, и мы трансформируемся в духовное существо. Душа — это как семечко духовного тела. Оно тоже произрастает, формируется в процессе практики духовной жизни. Это энергия любви, вечности и знания. Она формирует духовное тело, которое неразрушимо. И оно гармонично во всех отношениях и живет в атмосфере Вайкунтхи, там, где нет смерти. Нет беспокойств. Представьте, как люди в Вайкунтхе принимают пищу. Мы говорим, вот эта ворона, она клюнет и осматривается сразу же. Клюнет и осматривается сразу же. И даже человек спокойно поесть никогда не может толком. Ну а представьте, как жители Вайкунтхи принимают пищу, как они ходят, как они разговаривают. Там нет даже тени раздражения или какие-то беспокойства. Если увидеть хотя бы мгновение, такой образ, человек очищается. Как от тысячи тысяч омовений в Ганге. Человек омывается в Ганге тысячи раз, он, конечно, очищается от грехов, но того же самого результата можно достичь, просто посмотрев на чистого преданного. Даже не услышав, просто посмотрев на него. Это жители Вайкунтхи, чистые преданные. И когда Прабхупада ел, то ученики включали камеру видео. Когда Прабхупада открывал футляр для очков, одевал очки, включали камеру, снимали все это. Все это было не так. Как-то все, когда Прабхупада разговаривал, включали камеру. И хранят эти записи, и передают, и люди смотрят. И не могут понять, почему это так привлекательно. Какой-то старик там, и глаз невозможно оторвать от него. Житель Вайкунтхи. Вот он, Вайкунтха, нет беспокойств. Утвердился вечным человек. Поэтому он пишет такие книги экстатические, смотрите, на 10 тысяч лет вперед знания даются людям. На 10 тысяч, он сам сказал об этом, на 10 тысяч лет вперед люди будут пользоваться этими книгами. Это будет фундаментом духовной жизни. А вы будете, говорит, развивать все это потом. Тоже сказал, будете писать много книг, будет целая наука развиваться отсюда. Он пропадал основанным. И дал направление. В каком направлении? Говорит, вы никогда не черпаете эту тему. Говорит, таково, говорит, мое благословение. Говорит, никогда не черпайте эти темы. Говорит, бесконечно можете проповедовать. Всегда будет находить новые примеры и прочее, углублять это знание. И когда сознание Кришны распространится больше, мы увидим, что мир на самом деле меняется. Он уже хорошо меняется. Люди пользуются. Недавно я читал одну книгу одного материалиста, который пишет о России, о том, что она должна встать на духовный путь. Иначе она не выживет ни экономически, ни политически. И он цитирует там наши примеры. Ведический пример. Он слышал это все. Я полагал, что слышал лекции именно. Не только книги смотрел. Потому что многие примеры он из лекций приводит, не из книг. Уже последователи Прабхупады. То есть они уже понимают принцип, что вот именно дух, дхарма нужна, религия нужна, а потом уже можно построить сильное государство, сильное общество. И он не говорит, что мы русские, он говорит, нет, мы нация, мы многонациональные, мы должны знать просто одну цель. Если мы идем одной к цели, то мы все принадлежим к одной нации. Ну, какие идеи распространяет? Если мы знаем единую цель, и к ней идем все вместе, это есть единая нация. А все остальное, говорит, внешнее. Откуда он это взялся? Вот отсюда, вот они идеи трансцендентные. Больше их ниоткуда нет. Другого источника сейчас не существует. В западном мире тем более нет его. Так ясно изложенные, чтобы люди могли этим пользоваться, смотрите, вводили теперь в политику, в экономику эти принципы, применяли их, показывали, насколько это вот выгодно сейчас. Поэтому они тоже в положении слона Гаджендры, иначе они не выживут. Они обращаются к Богу. Он, конечно, много цитирует Библию, там, это хорошо, что он опирается на Священное Писание именно. Именно поэтому его книга, она несколько, ну, сильно убедительна именно в этом, потому что он опирается несколько изречений Библии на Священное Писание. И также мы можем опираться на Шримад-Бхагаватам, на истории Шримад-Бхагаватам, Священных Писаний, и наша жизнь станет авторитетной, сильной, значительной. То есть в любом случае она должна быть связана с Богом интуитивно или при помощи усилий. Я думаю, что так и так мы это практикуем, и то, и другое хорошо вместе. Но результат он будет трансцендентным. То есть мы освободимся от беспокойства и страха, достигнув духовной атмосферы внутри себя. Харе Кришна. Осталось несколько минут на вопросы, пожалуйста.
Потом скажу по секрету. Сейчас о Бхагаватам.
Вы не слышали об этом? Нет? Нет, вы слышали об этом. Просто это другой термин несколько. Но вы слышали много раз об этом. Сначала философия, потом психология, потом настроение. И вы не хотите узнать о настроении. Это то, что мы называем бхава. Бхава. Ну, вы знаете, так же. Философия — это А, Б, В. Душа. Атма. Джива. Сверхдуша. Вот такие понятия. Мы просто их пытаемся как-то осознать философски. Так они описываются. Как на пальцах показывают ребенку. Это философия. Иногда очень увлекательной и сложной становится, как кубик Рубик, знаете. Там. Нужно работать, это великий философ можно стать. Но это простая вещь, по сути. Если мы различаем материю и дух, вы уже философ, все. Только ради этого все это вот такие вот вещи происходят, большие, философские. Что просто увидеть различия между материей и духом. Поэтому, когда вы уже изучили философию, можете понимать ее применение, психологию в жизни, в поведении человека. А затем, если вы освоили этот момент, то вы уже чувствуете это как бхаву, состояние жизни. Умонастроение это называется. Это глубинная, как бы глубинная основа человеческой психологии. Глубже, чем обычная психология. Это бхава, на которой основывается наша психология, деятельность ума и чувства. Как мы сказали, Фрейд сказал, что глубинное настроение в материальном мире – это сексуальное. Прямо или косвенно человек всегда имеет эту платформу. Так вот, духовная жизнь – это называется митхуня-бхава, кстати, на санскрите. Тоже бхава, но митхуня-бхава. Бхава противоположных полов. А это чистая бхава, духовная. Вот это и есть настроение. И это бхава, затем это настроение, оно суммируется, развивается, сгущается, как сахар, который вот сгущается, 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 и в конце концов леденец получается. Это уже любовь к Богу, прямо. Хорошая база была у Сократа. Он был философом. Да. Он знал, есть душа, есть сверхдуша. Есть дух, материя, он различал вот все. Иногда. Очень редкие преданные имеют эту платформу. Но кто-то имеет. Но мы действуем на этой платформе по наставлениям гуру. Поэтому можно сказать, что мы все находимся на этой платформе. Но когда-то мы ее осознаем, поскольку мы действуем на этом уровне. Иногда время тремя все-таки понимаем это, верно же? Иногда забываем. Мы нестабильны еще. Это вопрос времени, практики. Да, мы знаем, как бы, эти истины открыты. И мы выбираем, конечно же, сразу же расу. Какая раса? Хотите, какую расу? Матхуриас. Матхуриас. Ясно. Я так и думал. сначала нужно осознать, что я не это делаю. Все-таки. Это хорошо, Мадхури Раса, просто мы слышим об этом, и поэтому это хорошо. Но если мы сейчас делать эти вещи, это будет плохо. Один преданный, он начал практиковать ситха-сварупу. Он, когда один в комнате оставался, он делал так. Ну, я не могу показать. То есть павлин. Так сгибался и ходил по комнате, повторял Харе Кришна, Харе Кришна. И у него был слуга, который дверь открыл внезапно и увидел, что такое делает Махарадж. Он тоже испугался. Ведь нет, Махарадж, расскажите мне, что это вы делали? Это что-то сокровенное? Ну, ты не должен никому говорить тогда. Я никому не скажу. Ладно, скажу только тебе. Дело в том, что я павлин в духовном мире. Я практикую уже сейчас. Вот такие вещи делать не надо. Арджуна не практиковал гопи-бхаву. Взял лук, стрелы и вступил в битву. Это наш долг. Тогда, может быть, мы заслужим это? Войти в игры Кришны? Я бы не хотел упрощать так философию, чтобы сказать, что все мы скоро войдем в раса-лилу и все остальное. Мы должны стать серьезными людьми. Вы живете в военных условиях. В военных. Это военные условия, я говорю это. Я не спрашиваю, я говорю об этом. Вы живете в военных условиях сейчас. Относительно сознания Кришны. Условий мирных нет. Где бы вы жили? В храме, в такой умиротворенной атмосфере благости. Где вокруг только чистые преданные. Только трансцендентные звуки. Нет, вы будете жить с родственниками, которые могут иметь привычки естественные, не духовные. И вам придется бороться с этим. Это очень трудно. Чтобы создать такие условия, мы вступаем в войну буквально с Майей. Если говорить о нашем обществе, в настоящий момент мы в состоянии войны находимся. Не замечаете? Посмотрите на преданных. У них лица такие. По идее, они должны светиться, как на Вайкунтхе. Они суровые очень, смотрите. Они выживают тоже в каком-то смысле, потому что они борются за духовную жизнь. Все вот, кто приходит, прихожане, все такие. Только брахмачари, которые живут там вашими, у них нет ни семьи, ни денег, они такие все, знаете. А? Там раса могут объяснить вам все это подробно. Их ничего не беспокоит вообще. Они сделали такой выбор, мы сделали такой выбор, и теперь на нас лежит ответственность, как на общине, создать такие условия для всех. Вот я о чем хочу сказать. Не каждый сам за себя, ничего не получится. Вот вы говорите по-родственному, я не знаю, что вам сказать. Что я могу? Пойти в вашу квартиру, навести там порядок с родственниками? Я же не смогу этого сделать. И вы тоже не сможете это сделать. Будете терпеть просто. Будете повторять круги, молиться Кришне. И так вы умрете там в одиночке. Если мы не объединимся вместе, не создадим эти условия, мы должны сотворить это все. Это наш долг. Наше дело. Наш вклад в движение именно. Вот мы должны понять, что мы должны вместе что-то сделать. Речь-то именно об этом. Коллектив. Не так, что мы в каждой семье сейчас пойдем наводить порядок, там, наказывать атеистов, безбожников, поддерживать, так сказать, святых, и море крови начнется. Нет, мы должны создать такое общество. Прабхупада говорит, мы должны что-то придумать, создать такое общество. Оно уже создано, но мы должны теперь создать еще условия для каждого из нас вместе. Создать общину. Мы к этому постепенно идем. То есть сначала мы должны осознать этот момент, что он прояснился, а потом мы сможем это осуществить. Не ждите, что придет какой-то сверху на алых парусах спустится. Могущественный принцип все это устроит за нас. Нет, это нужно сами делать. Каждый должен вложить что-то сюда. Сейчас мы формируемся еще только, как бы. Общественное сознание только формируется у нас. У нас есть сознание Кришны индивидуальное у каждого. Каждый уже его применяет. Но как в общественном смысле мы еще слабы. Мы разбиты на части. Но это процесс, не беспокойтесь. Мы, говорю, война с Майей. Сейчас у вас есть своя точка боевая. другого своя точка. Хотя бы держим позиции так. Иногда переговариваемся, встречаемся вместе. И снова по боевым точкам. И снова за патронами сюда, и снова по боевым точкам. Патроны кончаются, бегите сюда. Вот так будете жить. Может быть, всю эту жизнь, я не знаю. Пока мы не поймем, что требуется от нас, как от коллектива, что мы можем сделать большую вещь на самом деле. У нас сознание зависимое от материалистов. Мы рабы еще. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, чтобы дать им веру, что можно жить только благодаря покровительству Бога. Не нужен хозяин человеку, кроме Бога. Манна небесная с неба сыпалась, перепела прилетели, вода из камня полилась. И 40 лет понадобилось, чтобы они обрели эту веру и стали людьми, которые верили в Бога и могли теперь осуществлять какие-то большие вещи полезные, государственные, например. А все время они сетовали на Моисея, ты нас точно погубишь. Точно погубишь. В пустыне живем уже 30 лет. Точно погубишь. 31 год точно не выживем. Но уже были поколения, рождались новые. И в конце концов люди поняли, нет, мы живем, смотрите, мы не умираем. Бог есть. Мы независимы, мы самостоятельные люди. И мы зависим от родственников, от денег, от работы, от этой системы. Но мы же коллектив, мы же вместе. Смотрите, мы же можем создать что-то. Я не только к вам, конечно, обращаюсь. Было бы глупо именно вам это все предъявлять. Мы все. Вот в эту сторону мы должны немножко двигаться сейчас, наше сознание. Тысячи преданных в Москве. Рассеяны где-то, как в тумане. Залегли где-то. Соберите, такая мощь вообще. Когда соберутся на праздники, начнутся киртан, такая мощь. И опять все рассеют. Патронов набрали, опять отстреливаются. Ну, иногда слышно, там кто-то ранен, а, понятно. Кто-то уже, так сказать, почти умер. Кого-то на носилках принесли. Почему вместе? Потому что так хочет Господь читания. И Шрила Прабхупада. Потому что мы эгоисты, нам нужно быть вместе, чтобы научиться чему-то. Кали-юга. Кали-юга, разделяй властвуй. На самом деле мы всегда должны быть вместе, мы духовно должны чувствовать свою поддержку и братство. Это духовный принцип, не искусственный. Вместе потому, что мы братья, потому что мы души. Поэтому мы чувствуем силу, когда мы вместе. С одной целью, если мы действуем в одном направлении, мы очень большая сила. Ведь мы же начинали движение, нас было по пальцам пересчитать. Но это была большая сила. Если мы видели, что в какой-то ятре было, там, скажем, два инициированных преданных, мы говорили, о, да тут можно горы свернуть. Два инициированных преданных, тут можно горы свернуть. А если кто-то пустил брахманскую инициацию, все, это человек своей кунтхи. То есть нет ничего невозможного, мы говорили, все, нет ничего невозможного. Но когда Саньяси приехал, то мы перевернули весь Невский проспект, я помню. Просто весь Невский проспект перевернули с ног на голову. Вот так вот. 200 человек вышло. На Харинаму это был такой эксцесс. Вся милиция города съехала сюда. Весь гарнизон. Это был вообще эксцесс. За последние 100 лет такого не было, как кришнаиты вышли на Харинаму. Вдохновленный Саньяси приезжим первый раз. Вот такая сила была. Решимость. Несколько человек, вот смотрите, все. 200 человек было по всему СНГ тогда, по всему Советскому Союзу. 200 было преданных. И если вы в то время просто могли из одного, из Москвы сказать, все срочно сюда, и даже не объясняя причины, завтра все были здесь. С детьми, без детей, с семьями, неважно, все были здесь. Так случилось, когда было в Армении землетрясение. Кто-то позвонил в Армению и сказал, срочно приезжайте сюда, гуру приехал. Гуру не приехал. И даже кто позвонил, не нашли потом. Все сорвались и приехали в Москву, и на следующий день было землетрясение в Армении. Ну, такой порыв был. Просто, если вы звоните и говорите, срочно ты нужен, все бросает человек. Где бы он ни был, он все бросает и идет туда. Это важнее всего. Я иду на работу. У меня работа. Семья, я иду на работу. Важный момент, правда? Звонок по телефону. Друг звонит, преданный. Слушай, говорит, я тут умираю. Из голодовки выйти не могу. 15 лет не голодал, а теперь нужно выйти из голодовки, нужно прикрутить эту мясорубку, знаете, вот эту машинку. К столу и выжать капустный сок. А я не могу это сделать. Нужен капустный сок. Это другой конец города Петербурга. Я не иду на работу, даже не звоню на работу, я иду к нему. Мне все равно, что там будет на работе. Преданный позвонил, все, какие могут быть дела. Я приезжаю, прикручиваю мясорубку к столу, выжимаю капустный сок, говорю, что нужно еще. Все, что нужно, делаю. Он принимает капустный сок, ложится, отдыхает, я иду на работу. На работе даже никто этого не замечает. МВД работал причем. Как это МВД? Вы приходите, вас даже не замечают, что вы опоздали на полдня. А мне было абсолютно все равно, потому что как? Сознание Кришны, вот что важно. А что такое работа вообще? Я успею так все сделать, там просижу и так полдня, я знаю. Бесполезно. Вот. И мне это прощали, потому что работал лучше всех. И быстрее всех. Не пил, не курил. И говорил только на духовные темы. Если начальник ко мне заходил, у меня уже был отдельный кабинет, представьте. Потому что я мантру повторял. Никто не мог со мной ужиться. У меня был отдельный кабинет, как у начальника, точно такой же. Если ко мне заходили какую-то работу попросить сделать, и видели, что я с четками хожу, повторяю мантру, закрывали дверь и ждали, пока он закончил свою медитацию. А потом приходили и говорили. И я выполнял, когда это необходимо, раньше еще. Всегда успевал все делать, и очень хорошо. Таким образом, они видели, что человека контролирует Бог, все в порядке. Я не думаю, что сейчас мы должны резко вернуться вот к такому сознанию, стать таким вот хаотичным движением, самому решать, что делать, но я имею в виду, что мы сильные. Сильные, потенциально очень сильные. Когда мы вместе и знаем, куда мы идем. Это называется община, духовная община. Это духовный коммунизм, еще Прабхупад сказал. Коммунисты были такими. Все на стройку там, скажем, на такую-то ГЭС. И все туда, все. Можно даже не платить деньги. Коммунисты были такие. Стахановцы эти там, вот эти герои труда. И... Не за зарплату, нет. Честь. Мы строим коммунизм. Была цель. Идея, да. Вот наша идея выше же, правда? Она же чище, эта идея. Эта идея хороша была, но она недостаточно была чиста. Но эта идея чиста, Шримад Бхагаватам. Таким образом, мы можем быть сильнее. Еще сильнее, чем даже коммунисты. Так что объединяйтесь, пролетарии всех стран. Мы должны быть сильнее, вместе, крепче, иметь планы развития нашего общества. Вот что мы хотим сделать. Я не думаю, что сейчас нужно руководство именно с этого начинать. В Москве есть тенденция сразу руководить. Там два энтузиаста и 15 руководителей сразу же найдутся. То есть административный такой больше склад ума здесь. Поэтому духовный, собираетесь вместе каждое воскресенье и воспеваете киртаны. Вся община должна раз в неделю собираться вместе в максимальном количестве и петь хорошие киртаны, проводить хорошие программы. Вот все, что сейчас требуется. Это по силам. Нет, шудрам нужно развлечение. Даже без руководства. Просто дайте развлечение, шудры придут, и все организуют сами. Просто киртан, прасад, и все будет хорошо. Мы же все шудры, поэтому киртан, прасад. Не надо никакого руководства. Побольше прасады, побольше киртана. Вот я и спрашиваю, почему. Кто это сделает? Община? С миру по нитке, нищему рубаха. Сбрасывайтесь, поддерживайте зал, арендуйте. Воспеваете там, готовьте просад, распространяете. Вот вся практика в этом. И мы будем очень сильными через полгода, через год. Потому что мы будем вместе. Вместе воспевать будем. Вместе принять просад. Это принцип семьи именно. Принцип семьи – общая пища, общие интересы, общие развлечения. Это веды говорят. И просто вот эта простая практика сделает нас очень сильными. Но пока 300 человек для московской общины – это не так уж много. В России не будут храм пустые. Россия страна очень духовная. Вот даже это место еще трудно назвать храмом, как бы, но приспособлено под храм. Но он не пустой, смотрите. А на Западе в такой храм вообще никто не пришел. На Западе в такой храм? Да нет, никто не пришел бы. Если там построили такие дворцы, в Нью-Вриндаване, и там просто пусто, никого нет, но музейная ценность, приезжают туристы, снимают все это на видеокамеры, драгоценные камни кругом, инкрустированные полы. Там какое-то чудо вообще сделали, потрясающее. Это сознание Кришны сделало. Там мало воспевают, а русские воспевают.
Очень много. В этом разница. Самовоспевающая нация. Поэтому тут я на этот счет не расстраиваюсь, что это будет как и на Западе. Да и на Западе будут воспевать, потому что Россия, она заставит воспевать. Запоют все. От России. Россия, она упорная, она всем навязывала коммунизм, теперь будет всем навязывать сознание Кришны. И так, это справедливо, и так нужно делать. Маленькая группа нужна для того, чтобы мы имели опору какую-то, вот ячейку. Сильное общение с несколькими преданными, которые нас очень хорошо понимают, и мы дружим, мы опираемся на эту дружбу духовную, прогрессируем. Важно для личности. Для коллектива важно собираться вместе полностью всем. Раз в неделю нужно собираться. Здесь не вмещаемся, поэтому вот зал есть. Проповедуйте всем, говорите эти вещи. Пусть все приходят, успевают, киртан, дед просад. Очень хорошо. Воскресенье, выходной день. Там даже можно провести радхаяджу в таких залах. Джаганнаты, божества, пойти. Да, в Москве это возможно, тут много преданных. Просто этим будем собираться и интерес проявим к практике, все. Коллективный. Большое спасибо. Харе Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Гаура Нитай ки джай. Гаура Премананде. Рибху.